Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях архиепископ Женевский и западноевропейский Михаил. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Здравствуйте.
Владыка, неделю назад вся полнота Русской Церкви отмечала знаменательное событие – 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Я знаю, что и лично вы присутствовали на этих торжествах, и хотел бы вас спросить о том, чем вам запомнились эти торжественные дни.
Вот такого торжества, кажется, никто не видел до этого. На месте один архиерей, который с детства не пропускал эти дни торжеств, мне сказал, что такого он сам никогда не видел. Для меня это был первый раз. В Троицейской лавре я бывал, конечно. И к мощам преподобного Сергия я первый раз поклонился, когда мы студентами кемпингом приехали в 1967 году. И Троицейская лавра всегда осталась в моем сердце, как бы и сердце Русской Церкви. Это крепость, это то место, где... Даже не зная, человек чувствует вот эту силу. Силу, особенно Божия милость к Русской Церкви. Преподобный Сергий оказался вот в истории России и во всех отношениях. У нас были рождественские чтения, посвященные этой теме. И открылось по ходу докладов и ученых, и пастырей, и богословов, и по всему пространству нашей жизни вот это покровительство и самый высокий момент и, может быть, ключ истории самой России как православной державы. Должен сказать, что не только многолюдное присутствие, это само собой уже знак такой знаменательный, но что охватывало, какой дух охватывал всех и какая милость Божия присутствовала вот на этом торжестве. Было, конечно, до 150 архиереев, митрополитов, архиепископов, епископов. Служили не в храме, а в центре лавры за Успенским собором. И чувствовалось, что единое тело, единая душа епископат с русским народом. Вот это было ясно, ощутимо, при том, что было видно, что я никогда не был в этот день в лавре, но я никогда не видел столько много детей и молодежи, которые присутствовали. Я в Почаевской лавре видел тоже многолюдное стечение людей. Но здесь был особый этот момент, когда сознание каждого присутствующего, оно как бы было освещено вот этим чувством такой милости Божией. С одной стороны, такое смирение, смиренная радость и такое торжество вместе, одним духом. И эти богослужения, которые несколько дней подряд, 12 часов ночи в одном месте, потом в 3 часа утра, потом в 9 часов утра, и служение уже в полноте, когда возглавлял богослужение сам патриарх, было такое особая милость, и это длилось двое суток. Во всяком случае, это неизгладимое такое чувство глубокое. Я должен сказать, что и для России, и для Европы, и для всего мира это событие, оно как свеча, вот, как горит над миром, это точно было такое чувство.
Владыка, я знаю, что и в Нью-Йорке, в Свято-Никольском русском соборе, также была совершена торжественная литургия, которую возглавил представитель Американской православной церкви. Расскажите, насколько широко почитание преподобного Сергия за границей?
Русские люди выехали за границу, то, что называется эмиграция, это выехала часть русского народа, ну, несколько миллионов людей. И они выехали и стали сразу после Галлиполи устраивать жизнь общественную, как никакая другая эмиграция. Первым долгом устраивали храмы, а там, где были предстоятели, там или синод, или собор русской церкви, была дигития русского зарубежья Коскорина, икона Божьей Матери, а место, где пребывал первый иерарх, там или нижний храм, или сам храм, посвящен преподобному Сергию. Это не случайно. Когда в Париже было найдено место, чтобы устроить семинарию, это Сергиевское подворье называется, посвященное преподобному Сергию. И в делах, в памяти и в преподавании истории и богословия, то есть закона Божия, присутствие преподобного, оно ключевое для русской истории. Наша Куликовская битва и все, что связано с этим, но совершенно ясно, что есть период до преподобного Сергия в истории России и после. Вот мы плод этого после преподобного Сергия, да, по всей России стали расти эти крепости, это монашество как меч духовный. Это очевидно, и русский человек в этом и пребывает. И поэтому, когда в детстве мы прислуживали на поминальных этих тетрадках, книжечках, которые подавались в алтарь, мы когда прислуживали, была фотография Иоанна Кронштадтского. А вообще-то очень многие люди вкладывали иконки преподобного Сергия. И для нас, детей, этот образ преподобного всегда присутствовал. Конечно, было почитание Серафиму Саровскому тоже очень сильное. А преподобный Сергий особое место вот держал. И все эти обстоятельства делали, что в сознании присутствие самого преподобного Сергия в русском сердце, в жизни, оно как-то неизгладимо. Даже публикации на других языках, первый святой, о котором монография была сделана таким малым форматом, в большом количестве для такие университетские были издания. Это Петр Ковалевский написал по-французски «Сансер», то есть «Житие преподобного Сергия». И это, конечно, тоже имеет значение, что и знакомились, и инославные, и другие страны, во всяком случае во Франции. Сергей Сен-Серж – это известный русский святой. И я думаю, что он является и главным для тех, которые немножко интересуются и которые знают.
Владыка, а лично вы как-то чувствуете в своей жизни присутствие, помощь преподобного Сергия?
Ну, подсознательно. Я думаю, что мы не законники, у нас нету таких постоянных... У нас церковное сознание, оно пропитано именно богатым преданием, в котором, конечно, преподобный Сергий имеет место. Это не значит, что мы всегда его выделяем. Он просто принадлежит нашему сознанию. Вообще, я думаю, так.
Владыка, вы несете свое послушание за границей, в Женеве. Расскажите, насколько тяжело или, наоборот, легко служение за границей?
Ну, это оценка тяжести или легкости. Например, в моем детстве, как я вам уже говорил, были очень тяжелые времена сразу после войны, когда была очень такая сложная ситуация, особенно во Франции, скажем. Я уж не говорю про Россию, которая свои испытания страшные имела. Но в нашем быте, жизни, все казалось для детей, то есть в моем воспоминании, это были счастливые годы. Но если рассматривать это с точки зрения истории, информации, там, событий, удивляюще, сколько скорби было, сколько было нападений, сколько катастроф таких, сколько горя по-настоящему присутствовало. Но было одно, это то, что до войны русские люди храмы устроили повсюду, где они были. Храмы эти были построены либо в каких-то маленьких амбарах, бараках, которые при фабриках отдавали директора этих фабрик для пользования, либо сами строили, сами собирали. Во многих местах в Париже было 11 церквей, которые, в общем, либо устроились в домах, в квартирах, либо построили с таким материалом, который можно было идти на базаре, эти доски сосновые, балки там, то есть подбирали то, что можно было, а иконы получали с Афона, из Почаевской лавры, в конвертах, знаешь, отпечатанных, которые клеили на фанеры, и это были иконы храмовые. Храмы у нас были аккуратно украшены, на стенах были эти иконы. Я только узнал, что они бумажные, когда мы их разбирали 40 лет назад, потому что уже уехали люди, и дети их переехали в другие места, и храмы надо было разбирать. И были сделаны и утварь, и плащаницы. Даже уму непостижимо, с чего это было сделано, но было в полной мере
достойно.
Так, что все молились, и была радость, и особое было такое чувство во время Великого Поста, Страстной Седмицы, вынос плащаницы, все это. То есть у нас была полнота церковной жизни, литургической. И конечно, в нашей жизни эта скудность, вот это убожество, она не присутствовала в нашем сердце, не на наших глазах. То есть мы этого не видели. То есть выходило так, что храмы были, их было много относительно к тому, что были русские люди. И в храмы ходили регулярно. То есть я ни одной литургии, кажется, в своей жизни воскресной не пропустил. Это тоже чудо. Ведь в этих условиях, где все было как будто временно, все было как будто очень хрупко, мы могли быть выданы там, в 45-м, 46-м году, 47-м, ничего не было ясно, сыпались вопросы отовсюду. Бомбардировка Бьянкуры нашего храма в 43-м году, когда я родился, было. То есть все это в сознании не существует, хотя в памяти она есть, когда мы это узнаем через чтение, через информацию тех времен, и даже по памяти знаем. Но тени на нашей жизни церковной никакой, кроме внутренних некоторых этих, ну, скорби, этих церковных юрисдикций, которые были, но на самом деле прошли через это, и люди веру не потеряли, и продолжали в полноте церковной так пребывать. До сих пор меня это немножко удивляет, но мы мало об этом задумывались, мы просто жили как православные люди и жили в России, за рубежом. Поэтому вот эта церковная жизнь, она самая была основной, помимо общественной, которая была за границей.
Владыка, а отличается ли российская паства от заграничной паства?
Вы знаете, в самой России, когда ты в Петербурге, потом в Москве, потом в Владивостоке, паства, она немножко отличается чем-то.
Даже в разных городах.
Ну, ясно. Там некоторые обычаи. Ну, даже если, ну, любой это знает, что в разных местах свои особенности. И даже в церковной жизни бывают маленькие разницы, но в основном это одно и то же. Когда я первый раз приехал в Россию, думая, что никогда не увижу, но это было в 67-м году, я видел Россию, а не Советский Союз. Я думаю, что русский человек, он не знает, до какой степени он особый. И поэтому его можешь узнать на любом континенте, там, или в Австралии, или в Америке, или... Может, иногда немножко с акцентом говорят в Америке, более подчеркнуто, например, чем в Европе. Но даже последующие поколения, которые сохраняют общение с церковью, которые церковными остаются, они остаются русскими. А это такая особенность. Я всегда удивляюсь. И всегда, когда был в России, ну так, у меня было чувство, что русский человек не ценит то, что он есть русский. А наоборот, иногда как бы говорит, что, может, там где-то лучше, куда-то нужно ехать. Я этому всегда был противник, потому что... Русский человек, он сам по себе, по своему преданию, ну, после 10 веков православия, он имеет свое, как бы, такая ипостась русская, которая отличается от всех других. Для меня всегда это было очень ценно, даже когда у нас... наши, ну, отцы, деды старшие, которые были люди интеллигентные, это или офицеры, или князья, или такой высший слой, и не только высший слой, у нас были и крестьяне, и даже у нас в приходе были очень такие пожилые люди, которые детьми были крепостными. Так вот они, эти крепостные, мне отец на них указывал как образец благочестия. Их уважали все. И это свойственно русского человека. Вот иметь такое отношение. И это было очевидно. То есть в жизни в Европе, например, что мы даже когда были школьники, мы на метро, значит, надо ехали в русскую школу, и на обратном пути у нас была такая игра, когда были подростками, когда на одной площадке, одной пересадке, где очень много народу, мы считали русских, которые на той площадке. Как это? Толпа, и мы считали русских.
То есть они выделяются?
Так мы их видели. И я думаю, что мы мало ошибались. Это вот такое свойство. Я думаю, что это надо больше ценить, чем это есть на самом деле. То есть стараться подражать чему-то другому, это плохо выходит, во-первых. Во-вторых, это за собой может иметь плохие последствия, когда юноша может потерять этот язык, и потеряя общение, он уже становится никем. Для француза он всегда русский. А если он сам не русский, тогда что?
Да.
Вот, это беда, когда на военной службе французской армии мне полковник спросил, в строю выстроили, приехали на военную службу, а я самый высокий, то есть там левый фланг. Он спрашивает, ваша фамилия, значит, да и фамилия Донсков наша. И он громко по всему строю, полковник говорит, а, вы русский? Я отвечаю, да, господин полковник. Он говорит, а, так тогда вы будете запевали полковые песни. Это было удивление и такое у всех такое, и даже офицер, который ко мне подошел, с вами будет разговор, потому что он недоумевал, почему сразу, во-первых, вопрос такой, потом такое разглашение, и как будто норма. И так везде. Когда я был в детском саду французском, мы репетируюсь, когда в школе наши русские, когда я преподавал, наши ученики, то есть эти студенты говорят, что вот вы русские и так далее, то есть все время. То есть они это отмечали не только по фамилии, но почему-то другому. И я думаю, что это, например, во Франции можно сказать, что если русские не понимали, ну, они людей-то с ними общались, не всегда понимали, но, несмотря на это, у русских было такое, их французы полюбили, на самом деле. И в общении было такое добродушное отношение, хорошее. А вначале иностранцев так не особенно охотно принимали, но со временем. Так, это все-таки значит что-то. И что русские эти приходы, которые были достаточно многочисленные в Париже, никто на это не... То есть не имел отрицательных таких, просто не понимали, но как-то принимали. И фактически, я думаю, что это одно свойство русского человека, если он сохраняется русским, он может, во-первых, везде жить, если, ну, конечно, не идеал.
Владыка, а вам как архиерею, служащему за границей, с какими вызовами современного мира приходится сталкиваться?
А, ну вот есть вызовы последних этих годов, когда стала такая цивилизационная как бы прицел на основные базы семейной жизни, когда в прошлом году и позапрошлом стали выходить такие законы, что у детей не родители, не папа-мама, а
родители
по номерам, что вопрос пола нельзя уже больше употреблять, что нет женского, ни мужского, и что в сознании детей были даже циркулярные такие от министерства. Вот это такая задача, она мировая, скажем, но очень стало чувствительно, что идет покушение на основные устои жизни. Вот это такая тяжелая задача, что никогда до этого, по-моему, никакое государство на это не покушалось. Были разные всякие обстоятельства политические, которые можно просто понять, если даже они были тяжелые, и можно было с этим не мириться, но вот уже тут появились вот такие моменты. Слава Богу, что в России этого нет. Но вот это большая задача сегодня для всего и православного мира, скажем, который этого, конечно, не принимает. И для паствы, это для всех испытание, а для паствы это, конечно, момент такой очень тяжелый.
Владыка, а если это будет разрастаться и этому не препятствовать, к чему в глобальном масштабе это может привести?
Нет, так это ясно, что это неспроста делается, что к этому, может быть, такое, одна из таких данных, которые ведутся, то, что называется мировой порядок, это слово, оно не родилось в наши годы. Это слово было произнесено в 1919 году президентом Уильсоном. Так что это не ново. И что с предыдущим миром была объявлена такая война. Значит, в этом году столетие Первой мировой войны. То есть хотя это началось до этого, но совершенно ясно, что попытка уничтожения России, это была попытка уничтожения не только России, там всего строя европейского. Самое как бы для сознания такое тяжелое, что идет планомерное такое действие, которое нельзя просто не видеть сегодня. Если вначале было какое-то слово такое, потом люди поняли, что, может быть, это новая мода, какие-то понятия для, что называли, прогресс, там, технический и так далее, стали перекраивать страны, но это пошло дальше. А сегодня доходим до нравственных устоев, что не оценимать уже нету, тогда что? Это ведет к уничтожению общества просто. И ведется это планомерно. Поэтому есть конфликт у каждого человека жить как верующим, стоять за основное, то есть семью свою как бы обеспечивать. А семья есть как бы самая основа всякого общества. И семья есть малая церковь. Поэтому сегодня вопрос очень, он очень духовный, он не политический и даже больше, чем цивилизационный. Это уже затрагивает основы. Очевидно, что у некоторых категорий людей эти основы уже исчезли. Но как это может быть, не совсем понятно, потому что если они исчезают, может быть, тогда где, какое будущее? То есть, а у нас, если Бог не во времени, у нас это будущее, оно перед каждым верующим человеком. Потому что каждый верующий человек живет в этом будущем, которое перед ним, и будучи ответственным за каждый свой шаг и свою веру и свое как бы нравственное устой, если человек в церкви или в семье, а когда воспитывает детей, он передает это, то, что называется предание, вот эта сила. Вот эта сила предания может отстоять все это, конечно, это ясно.
То есть надо держаться семейных ценностей, семейных устоев и воспитывать детей в православной вере. Получается так?
Ну, да, это такая формулировка к этому не сводится, но она есть последствия вот этого основного понятия, что нравственно-духовно со Христом оставаясь, человек сохраняет свою ценность.
Владыка, уже прошло 7 лет со дня подписания акта о каноническом общении между двумя частями Русской Православной Церкви. Церкви в Отечестве и Церкви за границей. Расскажите, после вот этого подписания за границей в приходах изменилась качественно жизнь или нет?
Я хотел бы маленькое внести уточнение. Акт единства был провозглашен между Московским Патриархатом и Русской Православной Церкви за границей. Потому что еще за границей были внесены удары по церкви в 1926 году и в 1946 году в Америке. То есть тело Русской Церкви, оно раздробилось за границей. В 1946 году американская митрополия, которая появилась тогда, она до сих пор существует. И ее тенденция сегодня – это отмежеваться от того, что русский корень. Это, я думаю, что я не уверен, что все люди в России знают, что такое положение было. Оно достаточно легло как тяжесть, но, может быть, в основном православная вера, она сохранилась, но это все-таки внесло некоторую тяжесть в жизни церковной. А в Западной Европе Константинопольский экзархат, который тоже от Русской Православной Церкви, которая образовалась за границей, наш митрополит Евлогий откололся, и сегодня этот экзархат не собирается на наших глазах входить в, то есть, или вернуться, или как это назвать, чтобы восстановить это тело. Это до того, то есть как-то неприемлемо для любого русского сердца, что даже трудно это объяснить, но это так. А Русская Православная Церковь, которая называется Русская Зарубежная, вот она, в общем, всегда именовалась Русская, как часть Русской Церкви, всегда. И вот это акт единства вот этого касается. И этот акт единства, он радостен в чем? Это то, что сама история не сломала русскую церковь. Что образование заграничное, оно все-таки сохранилось. А образование заграничное, это было по канонам, что церковь там, где епископат теряет связь с, там, с патриархом или с синодом, он должен образовать церковную жизнь там, где он есть, и это было сделано. И, конечно, против этого была борьба тех сил, которые, в общем, не желали, чтобы это произошло. Вот сегодня это единство, она сила. И, конечно, это имеет огромное значение, потому что отстаивание этого единства, если само оно до конца не добивается полностью, оно само по себе, как динамика, есть эта сила, которая меняет достаточно конкретно жизнь церковную. И сегодня, после этого акта единства, сразу последовали и попытки весь православный мир как-то собрать воедино. Это очевидно, это уже длится 7 лет, и для архиерея, например, это очень существенно, потому что у нас сослужение совершается в полном масштабе церковном. Этого раньше не было, то есть жизнь церковная была маленькая такая замкнутость, но очевидно, что надо было что-то сохранить. Я думаю, что благодать Божия не оставила, и Господь сохранил нас именно в этом. Сегодня весь православный, вся ткань православная сегодня в этой динамике собирания всего. Что это я думаю, что это можно связать. Это не случайно. Поэтому очень важный был момент, этот акт.
Владыка, а много ли святынь насчитывает зарубежная церковь?
Главная святыня – это Адигитрия Богородицы Курско-Коренная Божья Матерь. И главные мощи – это преподобная Елизавета и Иннокения Варвара, которые на Святой Земле, на Гефсимании, там, в храме Марии Магдалины. Фактически вот это величайшая наша святыня, перед которой прославляли в 1981 году новомучеников и исповедников российских. Mm-hmm. Вот, прославление должно быть всегда перед мощами. И вот эти мощи были привезены. Наша десница, правая рука преподобной Елизаветы была привезена в Нью-Йорк для прославления перед иконой, которая была для этого написана. И эту правую руку я привозил, то есть сопровождал, когда посещала преподобная Елизавета всю Россию. Я думал, когда мне было 15 лет, что я Россию вообще не увижу. А православная церковь меня так бы назначила, чтобы сопроводить ее. И патриарх Алексей благословил, чтобы посетить все епархии Русской Православной Церкви в России подряд. Это уже больше 10 лет назад. Это еще до провозглашения единства Русской Церкви было. То есть по всей России эти мощи они посетили всю Россию. У нас было два ковчега, один с маленькими частями и вот это большой ковчег с десницей преподобной мучи Елизаветы. Вот это такая главная святыня. А мощи всех святых у нас в этих мощевиках.
Владыка, я знаю, что за границей велико почитание святых царственных страстотерпцев. Так ли это?
Да, конечно. То есть вы же знаете, что прославление царственных святотец было связано с тем, что очень долго старались скрывать мученическую кончину царской семьи. Это оспаривалось. До сих пор выходят монографии, которые провозглашают, что никогда не было этого. То есть это в прошлом году на вокзале в Женеве я видел такую книгу, которую написал французский историк, что о убийстве царской семьи, и на книге налеплена такая, не знаю, бандероль, как назвать, на которой написано, что великие княжны остались живыми. Это постоянно. Постоянно это выходит. И это тоже неспроста. Постоянно вот это искушение, что прославили царственных мучеников, потому что мы в этом, во-первых, не сомневаемся, потому что главные источники, главные свидетели нам это показали. И сегодня, конечно, это почитание, оно живое. И, конечно, с 1981 года.
Владыка, лично вы, а также и многие другие иерархи зарубежной православной церкви посещали и место мученической кончины святых царственных страстотерпцев. Расскажите, чем запомнилось вам это место?
Ну, посещение Екатеринбурга, я уже даже не помню, когда. Но первый раз, когда я был, это когда я сопровождал Преподобную Елизавету, мощи инокини Варвары. И после этого очень часто, вот за последние годы, я вот меньше, будучи назначенный в Западной Европе, просто не смог пребывать на крестном ходе, участвовал до Алапаевска, до места
Ганиной ямы.
До Ганиной ямы. В Алапаевске были несколько раз, и там служили несколько раз. То есть тоже вызывало такую, ну, можно сказать, восторг такой, и великое духовное утешение и радость душевная, когда стечение миллионов людей было на этих местах, когда служили. Я даже упоминал, когда мы служили перед моим отъездом в том пределе, который находится на месте самого убиения, значит, это в этом подвале Ипатьевского дома. Это ночью я пришел, чтобы отслужить до отъезда, ну, не келейно, но отслужить ерейским чином там. И, войдя в храм в 3 часа утра, ожидали подьякона, протодьякона, хоругви, и большой хор был, и очень много, большое стечение было народу ночью, и был очень этим такой, запечатлелось в моей памяти вот эта особая милость Божия, когда вот участвует в этом, в этой молитве, в этой литургии, вот на этом месте, это, конечно, забыть невозможно.
Владыка, вы имели счастливую возможность общаться со святителем Иоанном Шанхайским. Расскажите об этом.
Иоанн Шанхайский приехал в Западную Европу в 1951 году. Ну, мне было тогда 7 лет. И, приехав в Париж, я немножко упомянул в начале нашей беседы, какие были сложные условия, там, особенно, ну, не только в Париже, но у нас в Париже сразу после войны, что и храмы некоторые были захвачены, и, ну, настала такая немножко трудная жизнь церковная, что у нас больше прихода своего не было. И Владыка Иоанн приехал, и поручил молодым людям найти место, где служить. И они нашли ИСКАФ, целый год ходили по Парижу, ничего найти было невозможно. И только нашли в 16-м квартале там двор с гаражами, где гаражи были заняты полные, но один был объявлен квартиршкой, что он, его можно употребить, но он полон хлама, мусора, мебелью какой-то. Но сказал, ну, можете вот этим располагать. И помните, молодые люди подошли к владыке, который спросил, ну что, вы нашли место? Это было первую неделю Великого Поста. Еще тогда еще не нашли. И приходит, у нас вот ничего нет, ну вот есть такой гараж. Ну и владыка сказал, хорошо, тогда мы опубликуем оповещение о богослужении. Владыка Иоанн всегда писал. Он каждый день писал указ какой-то. И о богослужении надо было в начале седмицы что-то публиковать. Однажды было это на пишущей машинке с копиями. Или иногда какая-то типография соглашалась это отпечатать. И были листки такие, которые ходили по Парижу. Такие сохранились еще у нас. И он объявил, что будет... значит, неделя православия с чином торжества православия совершенное. А гараж еще был занят тогда. Конечно, трепет охватил наших молодых людей, которые не могли понять, как же это можно сделать. В другой раз они собрались там, ребята, и поехали все это очищать. Ну и очистили помещение, показали владыке, и он сказал, ну прекрасно, вот алтарь, а этот двор, будут люди стоять там. И в субботу вечером всяночное походный такой иконостас, престол, жертвенник и маленький хор. И, конечно, до такой степени были люди опечалены и удивлены, что пришли очень немногочисленные, но ради владыки Иоанна, и маленький хор, регенту 15 лет, из лагеря Витязей, и маленький хор детей. Вот это было вседошное. Когда Париж узнал об этом, что эта служба была и сразу распространилась, стало стыдно многим людям, особенно певцам, которые в храмах поют, что владыка Иоанн служил, и там хор детей был только. Тогда они в воскресенье утром пришли все эти регенты, хористы, и этот двор наполнился народом. И никто не может... противоречит тому, что этот двор, это был кафедральный собор, и служил владыка Иоанн, и совершал чин православия торжественно вот в этом месте. Это в этом месте были около десяток лет, пока сам владыка Иоанн не нашел дом в Париже, а в этом доме подвальное помещение, где я юношей собирал детей Витязей, там были сборы, по воскресеньям там. И владыка подходил и трепал правое плечо. Он интересовался, и вся работа с детьми для него принимала характер, его внимание постоянное. Он об этом заботился, за этим следил и участвовал. То есть он присутствовал на моих этих собраниях. Я не слышал, как он подходил, потому что он ходил в доме босиком. Не потому, что он юродствовал, как некоторые говорят, но потому, что у него ноги болели. И приходил обувь снимать, вот просто и все. Но зимой иногда у него эти в сандалиях эти его ноги были или фиолетовые, или синие, или даже зеленые. Это нас очень как-то тревожило. Но Владыка это не тревожило. Он и никогда не ложился спать, он всегда в кресле мог дремать, там сидеть. И, то есть его постоянное присутствие оказало для, во всяком случае, для Западной Европы, в момент, когда он приехал и был, значит, от моих 7 лет до 22 лет, вот этот период, это была такая сила, которая за собой влекла людей. И пастырское кормление, оно оказалось на такой степени, что многие люди в этой жизни нашли утешение и силу. И, конечно, никто не забывает в Западной Европе его пребывание, присутствие и окормление. То есть многих людей он спасал просто.
Владыка, а сейчас Владыка Иоанн прославлен в лике святых. Скажите, насколько широко его почитание за границей?
Когда приехал Владыка в 51 году, уже очень быстро пошла такая молва среди французского общества, что и в Париже есть святой православный епископ, который ходит босы. Уже начали писать иконы франкофоны.
То есть еще при жизни?
Да-да, сразу, в 50-х годах. Что русские не смели, то есть святость есть святость, и это тоже трепет. Не смели, но понимали. То есть мы, дети, понимали, что это у нас есть святой, и мы даже не понимали, как общаться. Но когда он с нами общался, это когда он издалека, это грозный епископ идет, сила. А когда близко, это как любящая мать. То есть и он сразу благословлял всякого юношу, называя его своим именем. Помню, когда в Брюссель мы приехали, только что освящен был храм-памятник в Брюсселе. На деньги всего зарубежья был поставлен такой памятник. Храм Ивы Многострадального посвящен Иову Многострадальному, что это был день, когда родился государь-император Николай II, царь-мученик. Символ этого всем ясен. И в этом храме-памятнике было устроено так, чтобы уже до войны стояли в алтаре мраморные плиты с именами, вычеканными всех новомучеников в 1939 году. Непрославленные. Но список их был. И когда после этого освящения, которое произошло в 51 году, мы, дети, приехали в Брюссель, была зима, кажется, февраль месяц, мороз был такой, 15 градусов, кажется, очень холодно. Еще, кажется, дверей не было в храме. Мы стояли, дрожали, наши еще стены так влажные, ну, мокро так. И за нами мы услышали топот. Кто остановился, потом стук. Повернулись, и Владыка стоял, знаешь, с посохом, и на нас смотрит грозно, говорит: «Вы так встречаете архиерея? А нам все 8 лет, там, мы так смотрим со страхом». Он подходит, говорит: я пошутил. Все нас благословляет, называет по именем и нас берет вот так и поворачивает к горнему месту. То есть уже иконостас стоял, и видны были эти плиты. И мы дрожали от холода. А когда мы на него смотрели, он был в сандалиях, и его ноги синие. А стоял с улыбкой, когда он там после этой шутки, он нас взял так и стал нам рассказывать о значении этого храма и описывать эти плиты. Имена называл. И, конечно, мы это сразу не впечатляли, имена. Но он нам объяснял, что посвящен были мученики и посвящен всем жертвам революции. И плиты тех людей, которые не нашли места упокоения, то есть которые не погребали, поставили были плиты в храме. Ряд икон, которые на полке, а без росписи, только эти плиты этих семей. И, конечно, там вся царская семья, и все имена, очень много, конечно, не все. И владыка нам все это рассказывал в деталях. Сегодня мне в памяти нет этот рассказ, но я помню, как мы стояли и слушали. Но мы тогда поняли, что такое новомученики. И стояли долго. Самое удивительное, что пока мы стояли, нам стало жарко. В этом холоде, который нас окружал. И вдруг, когда владыка сказал, что вот теперь ему надо идти, что другие дела его зовут, и когда он от нас отошел, нам было тепло, то есть никакой тени зимы уже не было. То есть мы вышли из этого храма в восторге, что посетили русский настоящий храм, построенный в русской архитектуре. Обыкновенно храмы были построены довольно скудно. А вот этот храм-памятник, который стоит до сих пор, вот в этом году и в конце прошлого года его полностью отреставрировали. Он сегодня таким, которым был вот тогда, когда я был мальчиком. И, конечно, не знал, что я буду настоятелем этого места, как правящий архиерей Западноевропейской епархии.
Здорово, владыка. Ну что ж, время нашей программы уже подошло к концу. Я вас сердечно благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Хотел поздравить с этим великим праздником 700-летия
преподобного Сергия.
Преподобного рождения преподобного Сергия, что для Руси является тем, я сказал бы, столпом для России, понимая, что через преподобного Сергия Господь никогда не оставит русскую землю. Когда я владыка Иоанна спрашивал, ну, когда было бы 15 лет, я говорю, я, наверное, Россию не увижу. То есть в 58 году это было, мы, конечно, не верили, что Россию увидим вообще глазами своими. Он тыкнул мне в грудь и сказал, ты увидишь. Я не только увидел, но увидел всю Россию. То есть сомневаться не надо никогда, но это мы грешные люди. И даже если мы не верим, внутри нашего сознания, то есть и нашего сердца, всегда вот это не только надежда, но иногда эта внутренняя уверенность все-таки присутствует, что Господь не оставит Россию никогда. Вот это самое основное. Я хотел бы передать вот эти слова владыки Иоанна, что Господь Россию никогда не оставит.
И традиционное благословение наших телезрителей.
Бог благословит, храни все Господь, Христос с вами.
Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был архиепископ Женевский и западноевропейский Михаил. Всего вам доброго. До свидания.